Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. У нас сегодня эфир про отряд космонавтов. Здравствуйте, Андрей Колесников. В этот отряд входит патриарх, президент, премьер и мэр. Мы обсудим их полеты в космосе, немножечко отдаленные от той земной жизни, в которой живут рядовые россияне. Живут, бунтуют, протестуют. Это тоже уже сейчас началось. С нами на связи писатель Дмитрий Глуховский. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вам нужно запретить писать книжки. Вы слишком хорошо предсказываете будущее. Нам такое будущее не нравится, которое вы описываете в своих книжках. И оно потом начинает сбываться. Понемножку, но сбывается. Давайте мы больше не будем, ладно?
Можете.
Не услышала, что сказал Дмитрий, но я надеюсь, что все-таки он, если и будет писать книжки, то уже не такие, которые вот производят такую, как сказать...
Реальность.
Да, да, которые потом воплощаются в реальность уже такими вот пока что не полностью, не целиком, но воплощаются. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, участвуйте в нашем разговоре. А начнем мы с первого вот героя нашей замечательной четверки. Это патриарх Кирилл, который обратился к россиянам в воскресенье перед Пасхой. Вот я хочу обратить внимание ваше на такие его слова.
Мы вместе одна большая семья православных верующих людей, которые объединены единой верой и которые будут и сегодня во время пасхального богослужения исповедовать эту веру и обращаться к Господу и Спасителю с просьбой оградить их от страшной болезни и Отечество наше. Через веру мы соединяемся с Богом, в руках которого и жизнь, и смерть. И будем просить Его о том, чтобы здравие душевное и телесное посетило всех нас, и чтобы ограждены мы были от той страшной напасти, которая подступила к нашим домам. Пусть Господь воскресший помогает нам в том числе и в преодолении этого горя, постигшего наш народ.
Вот я хочу обратить ваше внимание, что ни словом, ни звуком в этом обращении, которое было посвящено коронавирусу, он не сказал о врачах, он не сказал о медицине. Он сказал: молитесь, вы просите Бога, и Он даст вам избавление от этой болезни, если будете хорошо молиться. Плохо будете молиться? Наверное, не даст. Андрей, я понимаю, конечно, что уповать на Боженьку – это его работа. Но надо же хоть какое-то чувство реальности иметь. Или я ошибаюсь?
Уповать на чудо – это, в общем, нормально для массовой психологии. Я помню, когда там года три назад, в 17-м году, мощи Николая Чудотворца привезли в Москву. Многокилометровая очередь стояла на набережной Москвы-реки к храму Христа Спасителя. Это означает, что, вообще говоря, чудо – это основной инструмент избавления от напасти, как выразился патриарх. Но Господь тоже не всемогущ, наверное, до такой степени. И, как говорил один литературный персонаж, вы даете нереальные планы в данном случае. Но, в принципе, страна все больше и больше управляется постом и молитвой, безусловно. Потому что наша элита, не только строго религиозная по своей узкой специальности, но и как бы светская в лице Путина и его ближнего круга, известно же, что они глубоко верующие или глубоко воцерковленные люди, которые часто посещают церковь и общаются со священниками, и верят в силу идеологическую именно православной церкви. Они сильно индоктринированы. Это входит как бы в джентльменский набор русского консерватизма испокон веков, да любого консерватизма и западного тоже. Церковь тоже играет важную роль в этом наборе. Так что здесь у нас все идет вот в эту самую сторону. А пандемия только обострила вот это вот религиозное чувство, в том числе и начальство. С Божьей помощью, сказал
да, вот давайте посмотрим,
президент.
Что Путин, Владимир Путин, вы совершенно правильно вы напомнили, вот как он закончился. Он вообще-то, надо отдать ему должное, он вспомнил про экономику в этом обращении, тоже посвященном болезни. Он сказал о том, что мы стараемся, мы работаем, он тоже посвящал исключительно болезни своего обращения. Но вот давайте концовку его посмотрим теперь.
У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плашай.
мы так и делаем. Но в этот светлый праздник, воскресенье Христово, все-таки так и хочется сказать. Все будет хорошо с Божьей помощью.
И Дмитрия Глуховского я тоже хотела бы спросить, что он думает к таким апелляциям к Богу в то время. Ну вот человек заболел вирусом, он что, ему молиться теперь? Почему ему все-таки вот не направить его на тот путь истины, что нужно как-то медиков слушаться? Может быть, я придираюсь, может быть, вам это кажется естественным для их сана, для их верований обоих этих патриархов?
Во-первых, в отличие от Андрея, мне кажется, что они люди сугубо прагматические, совершенно, значит, нерелигиозные, и я в искренности их, значит, веры давно сомневаюсь. Возможно, они, как и любой русский человек, скорее суеверные, и поэтому они в момент утраты локуса контроля, ощущения того, что они свою жизнь каким-то образом и политическую нашу жизнь могут контролировать, они начинают, вот как мы начинаем, значит, ставить свечки при первой необходимости какой-то серьезной в церкви, четко не понимая, что этот ритуал означает. Вот так же и они начинают в суе имя Господне произносить. Но это такая былинная психотерапия для бедных, когда ответственность перекладывает с их плеч хрупких на плечи Господни.
Подождите, вот. Дмитрий, ну это же... Да, ну, Дмитрий, простите, но я вас прерву. Но они же подрывают репутацию Господа Бога, потому что у них же цифры растут. Значит, получается, они призвали молиться, они помогают, цифры растут. Это значит, он не помогает? Это значит, что люди верить могут перестать?
Господь Тефлоновый к нему не прилипнет, поверьте мне. Если он допустил Холокост и жертвы, такие, которые Россия понесла во время Великой Отечественной войны, помнит ему только облет Москвы с Казанской и Божьей Матерью. Думаю, что Господь перенесет с минимальными потерями и коронавирусную инфекцию. Вот сегодня, говорят, кончался настоятель Елоховского монастыря, Елоховской церкви от коронавируса. Но что, это каким-то образом репутации Господа повредит разве? Да ни за что.
Ни за что. Да, это, конечно, не повредит, но тем не менее... Я вижу здесь какое-то противоречие. Вы молитесь, чтобы эта болезнь наступила, но люди болеют, умирают, и даже уже молиться-то не могут, потому что уже, ну что ж молиться, он уже все, ну, закончил свои
отношения с молитвами. Дмитрий прав, это перевод стрелок, ответственность, разделение ответственности с какой-то высшей силой, вот она тоже пытается помочь, но видите, даже общими усилиями мы как-то не достигаем успеха. Ну, вообще говоря, в рейтинге одобрения деятельности Господа, наверное, действительно устоят. А вот рейтинги одобрения деятельности Путина, они же находятся в падении. Я сейчас с нетерпением жду данных, естественно, не вциомовских, а данных Левада-центра апрельских по поводу как раз одобрения деятельности президента. Было 63, дно, как мы помним, 61. Вот, честно говоря, это немножко как бы увлекает, как некоторые спортивные состязания в отсутствии спорта. Надо посмотреть, как реагирует общественное мнение на происходящее. Это интересно.
Вот я хотела бы вас обоих спросить, как вы оба реагируете и как вы оцениваете чисто географическое месторасположение Владимира Путина, то, как его зафиксировали, начиная с 26 марта. Он зафиксирован в одном месте. Вот давайте я вам покажу сейчас самые последние кадры нескольких президентов. Это самые последние. Это Трюдо, это Канада, это Америка, это Германия, это Украина, и это Россия. Вот давайте вот картиночку последних. Неважно, что они говорят, они все говорят что-то немножечко на своих языках. Совершенно неважно. Посмотрите, как они выглядят все. Вот пятерку взяли.
Bonjour tout le monde. Hello everyone. We are a country that stands united in our effort to defeat a pandemic.
Я їм казав, наприклад, добрий вечір, а вони відповідали: бажаю здоров'я, пане президент. У світі, вибачте за таке слово, інший формат виживання.
Die Kurve ist flacher geworden. Es bleibt nach wie vor so, sie muss so sein, dass sie unser Gesundheitssystem nicht überfordert. Und wir haben Modellbetrachtungen gemacht.
Testing capacity within their states. Many, many labs were providing you with a list. The state's testing is up to the states to do.
Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы.
Вы на последних кадрах увидели Владимира Путина, который впервые поменял антураж за весь месяц. Раньше он сидел вот в своем кабинете в Новоогарёве, теперь его высадили в выгородку камина, чайника, чашки и иконы. То есть он немножко изменил, но людей вокруг него нет уже в течение месяца. Мы сейчас увидели, что Трюдо на улице, что Зеленский отправился, это президент Украины, если кто забыл, отправился в студию к Савику Шустеру. Ангела Меркель разговаривает на пресс-конференции с журналистами, и Трамп тоже общается с журналистами. И вот единственное, ну, может быть, он не единственный, но пока вот из того, что мы видим, может быть, там кто-то еще сидит в бункере, вот Владимир Путин. Сегодня он снова провел весь, собственно говоря, сегодняшний его день был в двух телефонных разговорах и в двух виртуальных встречах. Вот вы видите сейчас встречи с губернатором Приморского края Кожемяка. И точно, вот видите, вот он сидит перед этим монитором, где он видит этого человека. И вторая фотография — это губернатор Калининградского края Алимханов. Он тоже на экране монитора. А еще я бы просила обратить ваше внимание на тот экран слева монитора, на котором Кремль. Мы с вами смотрим на этот экран уже действительно полный месяц. Полный месяц Владимир Путин разговаривает. Вот такой же экранчик, как у меня сейчас монитора. Да? У меня там все время что-то меняется. Какие-то буковки, циферки. Он гаснет, в конце концов. Он засыпает, просыпается. С ним что-то происходит. С этим кадром, который вы сейчас видите, не происходит ничего. Вот он замер там, как будто бы это картина. Это не компьютер. Это картина. И ничего не происходит. Вот мне интересно. Я думаю, что это не одна я замечаю, это многие замечают, что как-то это все застыло. Вот это, вы считаете, Андрей, играет роль какую-то для людей, что застывший президент застыл в своем каком-то там, ну не знаю, это не подвал и не бункер, это, наверное, что-то такое с окнами, но вот он там застыл, и больше вокруг него никого, только экран с шевелящимися фигурами там губернаторов, а слева с застывшим Кремлем. Это играет на восприятие, восприятие президента, какую-то роль в его восприятии?
Ну, Кремль неугасимый, вряд ли кто-то в стране думает, что президент вот садится за клавиатуру, что-то там рыщет по интернету, заходит во всякие там социальные сети. Он этого не делает, конечно, вообще кабинет презентационный абсолютно. Я думаю, что реальная как бы работа и реальная жизнь проистекает где-то в других помещениях. Их там много, в том числе то помещение, где прекрасный этот самый камин, откуда он вел свое вот это fireside chat, так сказать, как это делал когда-то Рузвельт. И, ну да, он отстранен. Может быть, так и надо. Может быть, президент наш в большей степени должен быть похож на некую символическую фигуру, которая где-то парит в небесах, выносит заключительные некоторые суждения о чем-то, кого-то поругивает, хотя в последнее время в основном одобряет и благодарит, и это и сегодня было, он благодарит губернаторов, то есть он превращается в такого доброго дедушку. А внизу идет такая, в общем, черная работа, и иногда, отирая пот со лба, возникает Собянин, который нас каждый день загоняет в новые какие-то, так сказать, тоталитарные, так сказать, ограничения.
Но у Собянина, мы еще поговорим, у Собянина своя религия, пропускает его новая религия, да, у него
очень,
свой
космос. Они очень увлечены, по-моему, тестированием цифровых технологий, не больше, что это просто игрушка какая-то, уже невозможно. Вот. Мишустин несчастный каждый день придумывает новые какие-то меры, в час по чайной ложке выдает там каких-то денег, потом у него кто-то там протестует, немедленно деньги появляются, как в Владикавказе, они появились сегодня после вчерашней акции. Появляется иногда вот патриарх, когда надо, но еще реже, чем Путин. В общем, в этой симфонии или симфонии они вот так вот и движутся.
Нет, но они как бы движутся. Все-таки вот эти двое вы перечислили, Собянина и Мишустина, которые как-то двигаются, а этот...
Ну, конечно, есть элемент статичности, скажем так, да, в деятельности нашего президента.
Дмитрий, я бы вас хотела попросить, как вы автор, между прочим, вы сценарист, у вас есть фильм, вы уже режиссерски можете смотреть на, не только как писатель, но как режиссер на эту картинку сидящего, замерзшего Владимира Путина, у которого слева вечный Кремль, а перед ним вечная картинка, разрисованная квадратиками вот этих вот его ближайших соратников, губернаторов, премьер. Вы считаете, что это, ну, ну что здесь особенного? Ну вот сидит и сидит он месяц, так положено. Он, может быть, пример показывает, как надо сидеть в изоляции. Или вы все-таки думаете, что это начинает настораживать людей? Как-то, может быть, действительно им кажется, что а царь не настоящий? Или как вы эту картинку оцените?
Во-первых, если вы всмотритесь в изображение на экране компьютера, который стоит на столе Владимира Путина, вы обратите внимание и поймете, что это обои. То есть это Windows, какой-то, видимо, древней, достаточно архаической модели конфигурации. И там есть всего две иконки у него слева в верхнем углу. Пока вы показывали, я успел его разглядеть. Это нам говорит о том, насколько продвинутым пользователем является наш президент. Я даже, значит, не могу представить себе, что это за две программы. Одна, наверное, это дежурный, значит, условно говоря, Хрусталев, а другая кнопка, то есть Хрусталев чаю, допустим, а другая кнопка, это, наверное, будет, я не знаю, что, ФСБ. Вот. Три иконки, извините, да, одну я пропустил. Значит, ФСО, ФСБ и Хрусталев.
Да,
это же три, действительно. Да, ну то есть это компьютер, которым он пользуется, значит, видимо, для того, чтобы... Ну, я на самом деле, конечно, соглашусь с Андреем, это презентационный компьютер, вряд ли это его настоящий кабинет. Мы видим, что он испытывает серьезные затруднения с тем, чтобы сидеть прямо, борцовские или травмы, или уже нежелание, в принципе, себя чем-то напрягать, желание как-то уже развалиться в мягком каком-то кресле, на какой-то атаманке, значит, и чувствовать себя вполне барином. Поэтому не могу себе представить, чтобы он сидел за этим вне необходимости позировать для камер, за этим достаточно неудобным столом и смотрел на эти вот три убогие иконки на своем великодержавном и тоже очень сильно устаревшем мониторе. Что касается его отсутствия в информационном поле нашем, или его, вернее, запоздалое всегда присутствие, то, конечно, это производит впечатление человека, который, несмотря на превышение недавнего еще пенсионного возраста, продолжает заниматься делами, которыми должен был бы уже перестать заниматься, но немножко, как и полагается, пенсионерам подвыпал из контекста. И, значит, наверстывает, прочитывая передовицу газеты «Правда», уже ускользнувший от него информационный поток. Пытается догрести и сделать вид, что все эти инициативы, которые подковерные бульдоги уже, значит, там, растерзав хозяйский тапок, берут на себя, что это так все и надо было сделать, и что он за этим, за всем и стоит. Но, конечно, в целом, с постановкой вопроса сегодняшнего эфира согласиться можно, все четверо эти ребят находятся в космосе.
Спасибо, Александр из Казани нам звонит. Александр, ну вот мы тоже к вам с этим вопросом обращаемся. Вы хоть какую-то часть, вы связь чувствуете между этими мирами? Вот то, как вы живете, и то, где они сейчас живут, и что они вам советуют? И вообще молитесь ли вы за то, чтобы... Ну, вирус отступил. Может, это такой деликатный вопрос.
Ну, я надеюсь, что все эти тяжелые времена не придут рано или поздно. Наверное, как человек крещенный, да, я хотел бы, чтобы Бог нам помог в этом плане. И мы все пережили с минимальными потерями. Это тяжелое время, особенно это касается Москвы и Московской области, поскольку именно там сейчас наибольшие, так скажем, потери. А что касается миров, я думаю, что все-таки они следят за ситуацией в стране, но реагируют действительно как-то с определенной, ну, задержкой, так скажем. Первый выпад делает, так скажем, население, они на него оперативно реагируют. То есть даже, например, да, вчера один известный товарищ Навальный объявил, так скажем, флешмоб, то, что нужно потребовать деньги у государства. И начались какие-то волнения, так скажем, в разных регионах. И сегодня уже председатель банка, Центробанка Сбербанка уже оправдывался и говорил, что денег, так скажем, нет. Что нет там снарядов, да, так скажем. И возможности раздавать населению денег нет. Я думаю, что они, ну, какая-то связь есть, но они дистанцировались.
Спасибо вам, Александр. Но я не уверена, что волнения, мы сейчас о них поговорим, мы вам покажем тоже свой сюжет о том, что это были за волнения. Это такой тоже новый жанр, совершенно никогда такого не было, виртуальное волнение, потому что сейчас действительно вы нарушаете все на свете, выходя волноваться на улицу в толпе. Это, ну, наверное, даже никакой либерал вас, никакой радикал не позовет на улицу сейчас бунтовать. Поэтому волнения носили виртуальный характер, но во Владикавказе вполне реальный характер. Я не уверена, что это связано со вчерашним же обращением Навального, потому что так быстро это не делается. Вот Навальный сказал, идите, вот они пошли. Конечно, у каждого своя история, и, конечно, мы сейчас посмотрим, какая история, за каким городом стоит вот в этой данной конкретной ситуации, смотрим наш сюжет.
20 апреля в некоторых городах России прошли первые протесты в онлайн-формате. Пользователи приложения Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты с помощью функции «Разговорщики», которая обычно используется для сообщений о дорожных работах, высказывали свое недовольство режимом самоизоляции. Первый такой митинг прошел в Ростове-на-Дону. Поводом для виртуального собрания стало распоряжение губернатора Василия Голубева о введении спецпропусков для перемещения по городу. Недовольство вызвало, что на получение пропусков местная администрация выделила всего 3 дня, а также необходимость оформить документ только в специальных местах, в порядке живой очереди, что стало причиной скопления людей. На карте у здания правительства люди начали оставлять комментарии. Невозможно оформить пропуска. Позднее стали появляться более радикальные сообщения, как, например, «У меня нет денег, чтобы сидеть дома», «Чем мне платить коммуналку» и требование ввести режим чрезвычайной ситуации, которая позволяет отсрочить платежи. Инициативу ростовчан подхватили в Нижнем Новгороде, Уфе, Санкт-Петербурге, а также в Москве. В столице люди оставляли протестные комментарии рядом с точкой «Кремль». Москвичи просили помочь малому бизнесу компенсировать счета ЖКХ. Больше всего виртуальных лозунгов касались требования режима ЧС. Во всех городах комментарии на онлайн-митингах быстро удалялись. В Яндексе пояснили, что в этих приложениях модерируются все сообщения, которые нарушают законодательство, а также содержат политические лозунги или призывы. Тем временем во Владикавказе прошла первая с начала режима самоизоляции в России невиртуальная акция протеста против карантинных мер. Инициатором митинга стал активист Вадим Чельдиев, проживающий в Санкт-Петербурге. Ранее он анонсировал мирный народный сход во Владикавказе в своем телеграм-канале. У дома правительства Северной Осетии собрались около 1500 человек с требованием прекратить режим самоизоляции и отправить губернатора в отставку. Митинг разогнала полиция. По данным издания «База», задержаны 55 человек. Сам Чельдиев в акции протеста не участвовал. За несколько дней до митинга он был задержан в Санкт-Петербурге и этапирован в Северную Осетию. Против него возбуждено уголовное дело о распространении фейковой информации. Активист утверждал, что проблема коронавируса надумано. Кроме того, его подозревают в применении насилия к представителю власти. 21 апреля суд арестовал Чельдиева на 2 месяца. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя этот митинг, заявил, что акция была незаконной, а главное, она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения, так как люди не соблюдали дистанцию.
Ну вот мы ждем сейчас связь с Владикавказом, у нас будет политик оттуда. Но пока, Андрей, вот на нашей памяти это уже 2 незаконных акции, связанные со скоплением людей. Первая акция была проверка пропусков в московском метро, собрали незаконно людей. И вот вторая, значит, вот они ее называют незаконной. Но вам как кажется, этот протест, он был предопределен? Его можно было ждать, вот протест на эту тему, что вы объявите чрезвычайное положение и дайте нам, или вы дайте нам возможность работать?
Уже прошло много времени, да. Карантин тянется, у людей нет работы, у людей нет денег. Сейчас читаю много аналитики по поводу экономической помощи в разных странах. Она колоссальна абсолютно. Она абсолютно несравнима ни в цифрах, ни в абсолютных, ни относительных с нашей помощью. Ее просто нет. Наш мало-средний бизнес, это там не 70, не 90%, как в некоторых странах, да, он там, дай бог, 20%, это, в общем, это согласно официальной статистике, но даже этим 20%, платящим налоги и кормящим эту же самую власть, эта власть помочь не может. Но и бюджетозависимые люди, судя по всему, тоже страдают, и тоже помощь выделяется в недостаточных количествах. предсказуемо. Проблема в том смысле, что страна большая, много дотационных регионов, и Северная Осетия один из дотационных регионов. И было понятно, что там просто люди без работы, без всего. Ну, какая дистанционная работа? Там был еще один сход, народный сход в городе Дегора. Это 10 тысяч человек там живет. Ну, какая там работа на дистанции? Ну, это просто нужно тратить деньги, то, что называется, полить деньги. В данном случае, в общем, все это делают, потому что иначе невозможно выжить людям. В общем, это по жанру скорее похоже на голодный бунт, чем на какой-то там осмысленный протест хипстерский продвинутых классов, городских. Здесь нет ничего такого. Здесь нет ничего политического, но объективным образом эти карантинные меры и недостаточная помощь политизируют людей и, естественно, в тех регионах, которые бедны. Вот в чем проблема. И здесь уже не скажешь, что за этими людьми стоит Макфол, Навальный, пятая колонна, их там нет.
Их там нет. Но вот мы сейчас спросим Анатолия Сидякова, это местный политик Владикавказский. Анатолий, здравствуйте. Скажу, вот тут нам звонил уже слушатель из Казани, который предположил, что за протестами во Владикавказе стоит Навальный, что там послушались его, вышли на улицу. Вы скажите, пожалуйста, на чем, вот вы считаете, в чем причина этих протестов? Понимает ли людей власть? Обращен этот протест против местной власти или против федеральной? И чем, в конце концов, он завершился? Правда ли, что дали денег и люди успокоились?
Во-первых, что я вам могу сказать по этому вопросу? Я занимаюсь политикой, ну, не один год. И никакое отношение, я Навального лично знаю, никакое отношение Навальный к Северной Осетии не имеет. И к этому Лисенко. Никакое. Люди вышли, потому что беднота, нищета их замучила. Главная проблема на Кавказе, на Северном Кавказе, я главный редактор редакции газеты «Мир Кавказа». И я владею обстановкой, что творится на Северном Кавказе. Народ уезжает за пределы Северного Кавказа. Хорошо, если они уезжают в российские регионы, это еще неплохо. Они уезжают в Сирию, Ирак и Донбасс и на Украину. И многие уезжают также за границу, Европу и Америку. Вот эта беднота, которая творится на Северном Кавказе, это беда всего Северного Кавказа. На Северном Кавказе зарплаты намного ниже, чем в Центральной России. Поэтому я вот сегодня специально ездил в «Газпром», самую богатую организацию, которая из Российской Федерации, которая получает большие заработные платы в Москве и везде. Вы не представляете, что у них основная масса людей получает 10 тысяч рублей. Это ниже прожиточного уровня. По России прожиточный уровень 12300 рублей. Поэтому народ в основном вышли из-за бедноты. Они уже не знают, как жить. Или уезжать отсюда в какие-то другие регионы. Или оставаться, жить, работать.
Анатолий Казбекович, секундочку, вот то есть я хочу уточнить, то есть и так бедно жили, а этот коронавирус и вот эта вся история с мерами, она просто окончательно бросила людей в нищету. Правильно я понимаю, что это просто уже
правильно
было?
Понимаете. Да. Вы правильно говорите вот это. Вы представляете, вот я вам пример приведу такой. Многие малые предприятия, как их называют, они же вот в России ничего не создают, ни рабочие места. У нас колхозы, которые были в советское время, они полностью не работают. Там сажают кукурузу, которая вот на спирт, и А народ, который непосредственно живет в этих населенных пунктах, даже я вас могу заверить, что 2-3 раза рождаемость, смертность превышает рождаемость 2-3 раза в некоторых селах. Работы совершенно нету. И никакого перспективы в ближайшее время не ожидается. Но я вам хочу сказать, я не обвиняю тут, например, Битарова, что ему досталось такое наследство. Это, в моем видении, это виноваты российские руководства, которые почти не уделяют никакого внимания Северокавказским республикам.
Скажите, пожалуйста, в итоге, вот после этого митинга, что-то, ну, тут заговорили про какие-то деньги, которые Михаил Мишустин из космоса, как мы теперь говорим, выделил туда людям, в ваш мир. Действительно, это то, что просили, и это как-то поможет снять эту напряженность, то, что получила республика, или то, что ей пообещали?
Ну, я вам хочу сказать, вот когда мы же слышим, когда вот выступает Владимир Владимирович Путин по телевизору в прямом эфире, то мы потом догадываемся, что же он имел в виду, вот когда он объявил, что там до 3 лет по 5000. Да, это по 5000. Но я вам хочу сказать, что у нас есть семьи есть такие, которые, вот одна женщина, одиночка, и 4 детей. Она на 4 детей получает по 300 рублей в месяц. Это 1200 рублей. А в садик, за одного ребенка надо заплатить 1300 рублей. Поэтому люди живут в нищете, а на грани нищеты уже полностью. Мы тоже на Кавказе не лучше живем, как этот.
Анатолий Казбекович, я все-таки хочу понять, судьба этих протестов. Вот сегодня, вчера случились протесты. Будут ли они дальше? Или людей как-то успокоили обещаниями? Вот поверили ли они этим обещаниям?
Я думаю, что я занимаюсь этими проблемами. Я так думаю, что впереди ждет непредсказуемое время.
Возможно предсказать. Спасибо, Анатолий Казбекович. Спасибо вам большое. Но я даже не знаю тут, чего желать, потому что, ну, ведь не молиться же желать, и тогда у вас деньги получатся. Правда, Андрей? Ну что, ну вот что сейчас сказать? Вот патриарх бы сказал, ну молитесь, и все будет хорошо.
Ну, Мишустин мог бы сказать в этом жанре «Бог подаст».
«Бог подаст», вот, например, да.
Уровень помощи, безусловно.
«С Божьей помощью», вот, сказал бы Владимир такой. Владимирович, из своего космоса.
Да, я думаю, что это первый звонок. Я не хочу пророчить, что вот это офлайн, эти самые протесты, они пойдут по всей стране. Нет, ну кто сейчас будет нарушать режим карантина? Да. Но просто проблемы экономические, они же не уйдут после карантина, они останутся. И восстановление после того, что разрушены бизнесы, займет серьезное время. Вот в чем проблема.
Я хотела бы спросить Дмитрия Глуховского, который очень, ну, он такой писатель, который, ну, просто, как сказать, впитал интернет с молоком своего творчества. Скажите, пожалуйста, вы впервые же видите такую, наверное, форму народного протеста, как виртуальный протест? Впервые. Вы как оцениваете ее результативность? Вот какие-то люди ставят какие-то точки на какой-то Яндекс.Карте, подписывают комментарии, все это называется протестом. Вы считаете это серьезно? Может быть воспринято кем-то?
Слушайте, ну, во-первых, совершенно, конечно, неправильно называть это первым проявлением виртуального протеста, потому что все репрессивное интернет-законодательство последних лет – это именно попытка дать ответ или дать какой-то упреждающий ответ на канализацию протеста в интернет. Телеграм-каналы, значит, использование социальных сетей, репосты – все то, что мы видели, начиная с 2012 года, и что, значит, активно подавлялось или попытки предотвратить, что осуществлялись властью через введение репрессивного законодательства, все это тоже проявление, разумеется, протестной активности в интернете. Так или иначе, люди, которые лишены конвенциональных, обычных человеческих в здоровом обществе присутствующих площадок для общественной дискуссии, например, медиа, например, телевидение или газеты, потому что они все находятся за редким исключением, в принципе, наверное, даже без исключений, под железной государственной пятой, все это вытесняется в менее модерируемое пространство интернета. Но и там, разумеется, поскольку люди там могут каким-то образом заниматься самоорганизацией, и власть боится перехода протеста в офлайн, там это тоже подавляется, наводняется ФСБшными провокаторами, преследуется, и медиа репрессируется. То есть берутся показательные случаи, устраиваются показательные телевизионные порки, там показательные какие-то процессы судебные, цель которых именно в том, чтобы люди не думали использовать интернет как место для общественной дискуссии по политически важным темам, и тем более для того, чтобы там самоорганизоваться, чтобы эти попытки вынести в офлайн. Вообще, по целом, по ситуации, мне хотелось бы следующее сказать, что очевидно совершенно тотальное равнодушие власти к самой, собственно, проблеме, они это воспринимают не как какой-то вызов, наверное, они это воспринимают как стихию. Но стихию, которая угрожает не нации, не стихию, которая угрожает людям, а стихию, которая угрожает их власти. Поскольку характер вообще у этой власти такой, что она в целом все равно подсознательно страдает от комплекса самозванца, понимает, что они скорее в результате манипуляций или каких-то благоволения судьбы, поскольку они, наверное, будучи все-таки людьми нерелигиозными, являются людьми суеверными, они эту позицию свою удерживают, они во всем видят прежде всего угрозу власти своей. Они одержимы манией контроля. Они хотят контролировать. И дальше все, что происходит, они рассматривают с коронавирусом, как и все, что происходило до этого, они рассматривают как вызов своей способности контролировать положение, контролировать ситуацию. Отсюда нежелание тратить золотовалютные резервы, потому что это и есть гарантия их от потери контроля в случае дальнейшего более глубокого экономического кризиса. Отсюда ответ на требования людей в области социальной политики и политики здравоохранения только когда эти требования озвучены, потому что только в этот момент это становится угрозой контролю над ситуацией, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, коронавирус они воспринимают как угрозу своей способности контролировать положение. И поскольку мы, собственно, также их воспринимаем, неспособность Путина и его нежелание, или его запоздалые реакции во всем, что связано, и во всем, что относится к контролю над положением, мы воспринимаем так остро, и мы сомневаемся в его адекватности, мы сомневаемся в том, насколько он держит руку на пульсе и насколько он вообще готов чем-то заниматься. Плюс государство, несмотря на то, что оно постепенно уходило и от функции государства-родителя, патерналистского такого социально ориентированного режима, которым оно было при советской власти, люди все равно по своей наивности, по инерции продолжают заблуждаться и считают, что это государство, которому не все равно. Государство, которое о них заботится. Да? Тем более, что пропаганда и пиар, они государственные, были направлены на поддержание этого образа. Хотя фактически государство все больше и больше сжималось и уходило, и бросало эти функции, бросало людей. Отказывалось от здравоохранения, отказывалось от образования бесплатного, урезало льготы и так далее, и так далее, и так далее. Люди все равно все еще в это верили до последнего момента. Отсюда и раздражение нежеланием Путина каким-то образом сейчас выполнять взятые на себя пропагандой обязательства. И отсюда, я думаю, что главный источник по-настоящему серьезной угрозы для власти. Именно потому, что мы видим, что люди, которые собираются править нами вечно, на самом деле им на нас наплевать.
Спасибо, Дмитрий. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших ответов на вопрос, ну вот на тему нашего разговора. Вы этот отрыв чувствуете? Вы чувствуете, что власть понимает вас? Или вы чувствуете, что это совсем-совсем уже другой параллельный мир? Но вот, кстати говоря, Дмитрий сказал, Глуховский Андрей, что власть боится потерять контроль. Но она, по-моему, отрабатывает сейчас формы контроля скорее. Она боится, и при этом она вот... Ведь уже не всегда адекватными кажутся те формы, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Ведь вот такая форма контроля, как пропуска в Москве, о которой сейчас все говорят, она же вообще-то привела к своему противоположному результату. Пропуск пропустили достаточно, получить достаточно легко. Люди получили и стали гораздо больше двигаться, потому что он легализовал свое право на движение. Но при этом власть получила, тем не менее, она получила этот, она отрабатывает этот инструмент одновременно. То есть ты вроде бы, тебе это не мешает. Это твою свободу, наоборот, ну, не, ну, в ту относительную, в которой мы сейчас все живем, объективно, не ограничила. Но инструмент существует. То есть вам не кажется, что здесь может быть обратный процесс пойти, отработки контроля для применения в будущем и для ужесточения в будущем уже без связи с этим вирусом?
Нет, конечно, пандемия подтолкнула цифровое развитие государства, в смысле контроля над гражданами, и какие-то наработанные технологии будут потом использованы, несмотря на то, что карантин, естественно, будет снят, пропуска будут сняты, но останется некоторая такая цифровая основа вот этого самого, вот этой слежки за людьми, но на любой цифровой тоталитаризм можно найти ответ в виде спонтанной или неспонтанной цифровой демократии, назовем это так. То, что происходило на Яндекс.Картах, на этих приложениях, да. Это же, не, опять же, не политизированные граждане, что их сближает с теми людьми, которые вышли офлайн во Владикавказе. Это просто возмущенные граждане тем, что им не помогают.
Которые,
или...
возможно, извините, я на секундочку прерву, возможно, совершенно никогда не были теми активными пользователями интернета, о которых Дмитрий говорит, на которых там отрабатывались репрессии, агрессивный прием. Они, может быть, никогда и не занимались никакой в интернете до этого политикой.
Да, безусловно, и в этом смысле это новое. Да? Старое в том смысле, что у нас уже была Facebook-революция, а сейчас у нас Яндекс.Карта-революция. Яндекс, конечно, этому не рад. Он едва унес ноги от государства, от поглощения. И теперь вот такая история происходит. То есть вот в эту протестную активность вовлекается все новая и новая масса людей, которых Кремль не может понять. Он понимает, как воевать с продвинутыми классами, которые индоктринированы каким-то образом, какими-то, так сказать, демократическими ценностями. А как воевать с людьми, у которых нет стремления поддерживать демократические либеральные ценности? Да, это обычные люди, которых все достало. Вот как с ними быть? Ответ есть. То, что вы вышли в Владикавказе, это незаконно. То, что устроили давку в метро, это законно, потому что это власть устроила. Или в Ростове то, что они устроили, да, да, давку за пропусками.
Да, кстати, в Ростов мы забыли упомянуть.
Окей, когда власть заражает коронавирусом, это допустимо. Когда сами граждане друг друга заражают, выходя на улицу, это нарушение закона. Вот и все.
Ну, вот тем, кто не живет в Москве и не столкнулся еще с этими пропусками, я просто расскажу. Вот анекдотическая ситуация уже. Я рассказывала в прошлом эфире, что заставили пропуска проверять таксистов, и они страшно. Это, они напуганы этим, потому что боятся получить неадекватную реакцию от граждан, у которых они требуют пропуск. Но процедура выглядит так, что он сейчас он действительно у вас просит этот пропуск, вы ему показываете этот цифровой QR-код, да, QR-код в своем телефоне, и он должен его сканировать. И если до этого момента у вас была большая социальная дистанция с этим таксистом, то в тот момент, когда вы ему даете свой телефон, а он его сканирует и очень долго мучается, и вы над ним склоняетесь, и он тоже, у вас эта социальная дистанция становится минимальной, и довольно долго этот контакт совершенно не запланированный продолжается. Нам звонит Владимир из Новороссийска. Здравствуйте, Владимир, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, друзья. У меня буквально пару реплик. Я, конечно, хотел о протестах сказать, о возможных, о состоявшихся уже, о протестах в интернете. Все это я предвидел. Я еще вам, Елена, недавно говорил о том, что спецслужбы за этим контролируют. Пандемия для них это еще и целый полигон для своей работы. Я немножко хотел бы сравнить образ нашего президента с... Он для меня представляется в настоящее время, во время пандемии, каким-то робокопом Муравьем. Вот он стоит на муравейнике, а внизу эти люди, которые ему, я помню, к нему лезут, чего-то просят и хотят. Он от них отбрыкивается. Везде, на всех муравейниках по стране поставил своих маленьких робокопчиков. Эта система, правильно Дмитрий сказал, они видят внизу только угрозу своей личной власти. И кое-либо какими мерами они пытаются все это устранить. Лишь бы закрыть глаза и пустить пыль людям. Мне нравятся выступления в интернете населения. От них никуда не деться. И последнее, что я хотел вам сказать. Я сегодня обратил внимание на то, что он обратился, я имею в виду Владимира Путина, за гуманитарной паузой в Соединенные Штаты Америки через ведомство Лаврова. Он хочет, чтобы сняли санкции Сирии, КНДР и Ирану во время пандемии. Дело в том, что это как бы его коалиция. Сирия, он за нее тоже просил, это как политический кошелек у него. Во время такой ситуации в стране он помогает, пытается своим соратникам. Это я еще говорю, что в будущем мы еще посмотрим на эту коалицию, как она будет действовать.
Спасибо вам большое. Я, кстати говоря, вот вы напомнили, что я хотела обратить внимание на слова нашего гостя из Владикавказа, который сказал, что население республики уезжает за лучшей жизнью в Сирию и в ДНР, ЛНР. Угадайте, чем они там будут заниматься в Сирии и в ДНР, чтобы заработать?
Да, это я думаю, что правда. Я не думаю, что это носит такой уж массовый характер.
Не
да.
массовый, но факт, наверное, есть.
Но да, где, как еще заработать? Только вот стать солдатом удачи – это способ. А то, что наш слушатель сейчас упомянул, это да, это называется «зеленый коридор». Давайте сейчас как бы сотрудничать, откроем всякие клапаны. И я бы на месте Путина тогда начал бы с себя, то есть отменил бы контрсанкции для начала разговора хотя бы, да, потому что так вот за здорово живешь, это не получится, сколько бы он ни созванивался с Трампом, а созванивается с ним сейчас очень часто, как со старым другом, я думаю, что никакие санкции, конечно, сняты не будут. Сегодня он разговаривал, или вчера, с Мадуро, венесуэльским лидером. Обычно, когда он разговаривает с западными лидерами, Кремль всегда подчеркивает, что разговор произошел по инициативе американской, французской, британской стороны, немецкой стороны. Здесь такой фразы нет, потому что это наш друг. И там специально подчеркнуто, что мы будем сотрудничать, мы поможем. Мы плохо относимся к некоторым таким силам, которые стараются, значит, вмешаться во внутренние дела Венесуэлы. То есть вот это все на самом деле никуда не делось, оно продолжается. Как продолжается и борьба с пятой колонной. И Дума ухитряется в это время заниматься законом о филиалах иностранных НКО, об их закрытии. То есть, как только вот эти самые карантинные мероприятия, как карантинные оковы спадут, мы опять окажемся даже не в той же реальности, что перед пандемией, с обнулением сроков, про которые мы уже забыли, с новой конституцией, где теперь живет Бог, тот самый, с которого мы начали. Мы окунемся в еще более жестокую в политическом смысле реальность, потому что режим это никуда не делся, он не станет ни мягче, ни либеральнее, он станет только жестче. Вот в чем, собственно, проблема.
Вот я бы хотела обратить внимание теперь уже Дмитрия Глуховского на слова нашего слушателя, который сказал, что им все равно там копошатся людишки какие-то. Он там, он действительно сейчас стал производить впечатление человека за стеклом, да, который сидит, и где-то там внизу люди, их даже уже не показывают, если раньше их показывали. Но с другой стороны, Дмитрий, вот согласитесь, что им не все равно, что они о них думают. Я, о них думают люди. Я вам просто приведу пример с нефтью сейчас. Как подается на федеральных каналах падение, вот этот обвал нефтяных цен, от которых, естественно, зависит и рубль, и бюджет российский. Это не мы вообще ни при чем. Это вот такая объективная ситуация. Вот сидят, пригорюнившись ведущие, объявляют очередные цифры очередного обвала и говорят, ну что же, ну мы не виноваты. Но вот это вот. И это все для чего? Для того, чтобы люди, не дай бог, еще и в этом не упрекнули. То есть все время есть какое-то ощущение, что они хотят сказать, что это не мы, это вирус, это вирус, это подрыв экономики мировой. Мы здесь ни при чем. То есть они все-таки думают о своем имидже, согласитесь, в глазах собственного населения, чтобы не казаться им там крайними или чего-то недоделавшими, или в чем-то виноватыми.
Ну, здесь не забота о репутации налицо, а просто действительно какая-то боязнь того, что поскольку мы, значит, люди, находящиеся во власти, мы как бы самозванцы, мы являемся, самый наш главный человек – это случайный назначенец вечно пьяного президента, а все остальные – это назначенцы этого назначенца вечно пьяного президента, то есть тоже достаточно рандомные люди, случайно попавшие на руководящие позиции и разложившие по карманам всю маломальски интересную часть промышленности и инфраструктуры нашей страны. Но мы понимаем, что наше положение здесь вроде бы как... Ну, во-первых, поскольку мы сами в целом быдло, мы, разумеется, с удвоенным пренебрежением, презрением относимся к остальному быдлу. Мы хотим всячески подчеркнуть, что мы к этому быдлу никаким образом больше не относимся. Мы, значит, велением судьбы, милостью Божией попали сюда на эти позиции, и поэтому мы, значит, заслуживаем того, чтобы на них находиться. И именно отсюда есть, конечно, подспудная боязнь народного гнева. И желание народ разгневать у них нет никакого. И каждый раз, когда они понимают, что в очередной раз из-за того, что произошел уже отрыв летательного аппарата от взлетно-посадочной полосы и шасси повисли в воздухе, то есть что там, какая там почва, уже сказать невозможно. Кажется, какое-то ощущение усугубляется. И вдруг тряхнет этот их летающий остров. Они начинают задумываться, а что такого мы сейчас-то сделали? Господи, а сейчас-то что эти людишки во Владикавказе повылазили на улице? Что им сейчас-то нужно? Опять здесь что-то, значит, мы, видимо, лажанули. И вот в этот момент начинаются судорожные попытки или залить деньгами, или заболтать Соловьевым, или запугать Росгвардией тот или иной, значит, проблемный момент, вопросы людей. Таким образом, сама репутация по себе, институт репутации имеет значение в государстве, где есть выборность власти и сменяемость власти. У нас ни выборности, ни сменяемости власти, разумеется, никакой нет. Но, как и всегда, при любых самодержавных монархических режимах и диктатурах, и авторитарных режимах маячит призрак народного бунта. И именно с угрозой народного бунта на самых дальних подступах, окопавшиеся и, значит, многочисленными линиями заградительными, оборонительными себя от этого бунта, казалось бы, обезопасив власть, все еще достаточно нервно реагирует на любые намеки на его проявление. Именно поэтому такими диспропорциональными мерами задавливаются любые попытки каких-либо народных выступлений. Либо их заливают деньгами, либо туда командируют какой-то бурятский ОМОН или московский ОМОН, в общем, ОМОН не из этих мест, и либо тотально отключают информационное освещение, либо, соответственно, включают, наоборот, пропагандистскую машину на полную мощность для полной дискредитации любых попыток народных каких-то выступлений, или даже не народных, а интеллигентских выступлений, как мы видели в 2012 году, что происходило. Вот с этим мы имеем здесь дело. И, конечно, коронавирус, учитывая, что главный его удар придется, пожалуй, не по здоровому населению, и не просто по, не по уровню, скажем так, здоровья населения, а прежде всего по уровню экономического благосостояния, потому что у большей части населения Российской Федерации сбережений просто нет. И если их сейчас продолжать держать на принудительном карантине, то действительно им там через месяц-другой будет нечего есть. Ну, у кого-то, допустим, остались еще огороды. Но эти огороды не все вопросы способны закрыть. И дальше просто вот уже не интеллигентское, не эстетское, не хипстерское сопротивление с веселыми плакатиками и с шутками и прибаутками в пределах Бульварного кольца и по его периметру будет происходить, а будет происходить просто выступление, на выход на улицы голодных людей. А ОМОН в стране всего 50 тысяч человек. Ну, допустим, Росгвардии еще активных частей сколько-то. Но на все население страны этого не хватит. И вот...
К сожалению, Дмитрий Глуховский все-таки сделал такой прогноз, который лучше бы, чтобы вот он не описывал в своей книжке, но вы к этому прогнозу присоединяетесь, Андрей.
В целом, да, хотя я более возвышенно отношусь к нашей власти, я считаю, что она хочет любви. И Путин, я думаю, уверен в том, что его любят граждане. Он все время ссылается на народ.
Хорошо. Мы будем проверять степень этой любви дальше и дальше. До свидания.
новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России.